Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – «Воцарение царя Шломо». Наша предыдущая лекция была посвящена детям царя Давида, поскольку царство передается детям. У царей и у всех остальных людей, как правило, есть дети, и они пытаются передать им свое знание, свое величие, свои достижения, свои ценности. И у царя Давида тоже были дети, которых описывает нам Танах. И у нас получилась следующая конфигурация, что Амнон, старший сын царя Давида, совершает насилие по отношению к своей сестре Тамар, после чего ненавидит ее. Авшалом его убивает. Даниэль, праведный сын царя Давида, сидит в доме учения и в политику не лезет. Авшалом, соответственно, убивает своего брата и поднимает восстание против своего отца. Адонияху бен Хагит вместе с царем Давидом ожидает гибели своего брата Авшалома для того, чтобы воцариться после него. Шафтай бен Авиталя неупомянут, Итрам бен Игла, сын Михали, не принимает участия во всех попытках его братьев прийти к власти. Он внук царя Шауля, сын царя Давида, великий человек, в попытке прийти к власти участия не принимает. Такой примерно расклад. Шломо, маленький ребенок, который достоин того, чтобы стать царем, человек, который сможет возвести Богу храм в Нижнем мире, и его пытаются обойти все его братья для того, чтобы уничтожить, по сути, своей властью, своим оперированием землю Израиля. Они пытаются уничтожить царство царя Шломо, который привел еврейский народ к состоянию величия. О царе Шломо у нас будет достаточно подробное изучение того, что произошло в его дни, как он привел еврейский народ в состояние совершенства. Шломо от слова шалем, цельный, совершенный, это царь Шломо. Итак, история его воцарения. Мы остановились с вами на прошлой лекции на том, что Авшалом поднимает восстание против своего отца. За 2 года до его смерти Авшалом человек без каких бы то ни было принципов, приниженный, сын Маахи, дочери Гашурского царя, которую царь Давид берет себе в жены в результате победы над Гашуром, который вел себя агрессивно по отношению к еврейскому народу, и царь Давид был вынужден осуществить эту войну. Итак, мы находимся посреди восстания Авшалома, которое мы еще не завершили. Авшалом пытается просто уничтожить вообще все реально. То есть цель его не была уничтожить, цель его была просто прийти к власти и стать царем, ибо царем быть лучше, чем сыном царя, к тому же таким сыном царя, который еще недавно находился в изгнании из-за того, что убил своего брата, и царь пожалел его, и тут он приходит в Хеврон для того, чтобы, по его словам, исполнить свой обет Богу, что если царь вернет его и примет после убийства его брата, то тогда он, соответственно, будет себя хорошо вести и заповеди очень качественно соблюдать. Ну и Авшалом показал, как он качественно соблюдает заповеди. Послал к людям, по отношению к которым он привел перед этим агитацию и завершил свою пропаганду. В результате царь Давид выходит из Иерусалима, и Авшалом в Иерусалим вступает. Вот тебе, казалось бы, царь. Что происходит у нас дальше? И пришел весь народ, и израильтяне пришли в Иерусалим, то есть те, кто были сторонниками Авшалома, приходят в Иерусалим, и книга пророка Шмуэля нам раскрывает все это. И Ахитофель с ним. Ахитофель остался вместе с Авшаломом, дедушка Батшевы, соответственно, прадедушка царя Шломо, тот, кто должен был на первый взгляд поддерживать концепцию царя Давида о том, что Шломо станет следующим царем и приведет еврейский народ в состояние величия, в состояние храма. Однако тут Ахитофель просчитался, какой-то недостаток у него был. То есть он, собственно говоря, пошел против своего правнука, который должен был стать царем. И к кому он присоединился? К Авшалому. Еще раз, Ахитофель, человек, советы которого работают всегда. Тут у него произошел какой-то глобальный сбой в ориентации. И было, когда пришел Хушай Аркиянин, друг Давида, к Авшалому, то сказал Хушай Авшалому: «Доживет царь, доживет царь». И так Хушай, которого заслал в подполье царь Давид, приходит к Авшалому и предстает там в качестве якобы царя. И сказал Авшалом Хушаю: «Как такова твоя признательность твоему другу? Отчего ты не пошел с другом твоим?» Авшалом заподозрил, ему было удивительно, что Хушай, который был праведным человеком, что Хушай откажется от царя Давида и придет к нему. Он был этим очень удивлен, потому что ему подсознательно было глубоко понятно, что его претензии на царство, его восстание против отца – это однозначное зло, однозначный грех, однозначный отстой, извините за выражение, и что по-настоящему праведный Хушай быть вместе с ним не может. Ахитофель может. По поводу Ахитофеля Авшалом не задал ни одного вопроса. Ахитофель с ним, это совершенно нормально. Ахитофель действительно великий мудрец, советы которого работают. Но внутри него такая была червоточина, что у Авшалома никакого сомнения в даже не преданности Ахитофеля. Ахитофель ему преданность никакую не выражал. Он был с ним, потому что так ему показалось выгодно в тот момент. Поэтому у Авшалома не было никакого вопроса. А вот по поводу Хушая Арки вопрос у него был. Обратите внимание, для нас с вами отличный урок Танаха и Мусара, в частности. Если ты сомневаешься в своем поступке, правилен он или нет, представь себе мудреца, которого ты реально знаешь, что он вот наблюдает за тобой в настоящий момент, он поддержит твое решение или посчитает его неверным, недостойным, отвратительным, омерзительным. И, как правило, ты дашь именно такой ответ. Стало быть, это может тебе помочь решение подобного не принимать. Итак, по поводу Хушая Арки, очень усомнился Авшалом, что Хушай Арки может присоединиться к его восстанию. То есть ему самому было понятно, что его восстание исключительно грех, и никакой праведности в этом нет. А народу он это представлял, естественно, что вот царь Давид невнимателен как царь, народа особенно не слушает и не заботится о его потребностях и так далее, и так далее. А вот он, Авшалом, будет замечательно о потребностях народа заботиться, и у него уже есть 50 колесниц, и люди, которые перед ним бегают и кричат, что он Авшалом, и вот так он будет царствовать, еще судьей станет. Царь Давид не принимал на себя судейские функции, а Авшалом станет судьей, и тут все будет прекрасно, тогда заживем на славу. Так Авшалом обманывал народ и понимал, что Хушай в такое верить никак не может. И сказал Хушай Авшалому: «Нет, а с тем, кого избрал Господь и народ сей, все израильтяне, с тем я и с ним останусь». Хушай придумал себе некое юридическое оправдание, объяснение того, почему он с этим нечестивым Авшалом. Говорит, все зависит от народа. Народ, как бы большинство народа, поэтому ты царь. Большинством народа принят царь. А теперь ему, Авшалому, эта мысль была очень близка. Он сам до нее не догадался поначалу, что действительно царствие же определяется большинством народа. Большинство народа за тебя, такого активного народа. У тебя больше армия. Значит, ты и царь. А поскольку к этому он очень стремился, то все это ему жутко-жутко понравилось. И Хушай Арки, с его точки зрения, доказал ему, что он искренне его поддерживает. Обмануться Авшалому было очень приятно, очень легко. Еще один урок Танаха и Мусара нам: никогда не обманываться такой вот лжи, которая нас восхваляет. Если что-то тебя чрезмерно восхваляет, будь очень аккуратен, что вполне возможно, и как правило, ты этого восхваления недостоин, и поэтому тебя сейчас кто-то хочет обмануть, очень сильно обмануть. А во-вторых, кому я буду служить, говорит Хушай Арки, не сыну ли его? Как служил отцу твоему, так буду служить и тебе, ты же еще и сын. Еще сын, который доказал, что вот царь Давид плохо народом управлял, а ты, сын, его будешь управлять хорошо, поэтому я буду с тобой. Так Хушай Арки ввел в заблуждение нечестивого Авшалома, а Авшалом, еще раз, нечестивый, там не было никаких там не было никакого добра. То есть иногда, как бы у человека есть, не иногда, а как правило, у каждого из нас мы пребываем в состоянии смешения между добром и злом. И у нас добро вместе со злом, и в каждом нашем поступке есть немного зла, немножко добра. И поэтому заслуги у нас есть, в общем, практически в каждом нашем деле. И недостатки, и грехи есть практически в каждом нашем деле. Слове и мысли, намерения в первую очередь. А вот тут как бы вообще одно сплошное зло. Но оно было настолько сильным, и эго было настолько сейчас поддержано словами Хушая, что Авшалом, естественно, начал его слушать и доверять ему намного больше, чем Ахитофелю, что и требовалось доказать. Посмотрите, как нужно оперировать людьми благодаря своей праведности, что сделал Хушай Арки. Сказал Авшалом Ахитофелю: «Дайте ваш совет, что нам делать?» Авшалом знал, что советы Ахитофеля работают стопроцентно и всегда. И сказал Ахитофель Авшалому, обратите внимание, какой совет он дает: «Войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом, и услышит весь Израиль, что ты стал ненавистен отцу своему, и крепче станут руки тех, которые с тобой». Какой совет дает Ахитофель? Дает совет мерзкий. Мерзкий совет осуществить, опять-таки, некое прелюбодеяние, некоторое действие. Наложницы, они, в общем, имели статус жены, не совсем статус жены, их, у них не было ктубы. То есть в случае развода им не было положено какие-то там определенные блага, это делалось каким-то другим способом. Но с точки зрения того, что эта женщина была замужней в том аспекте, что тот, кто совершит с ней прелюбодеяние, он совершает запрет, за который положена смертная казнь, это однозначно. То есть Ахитофель дает совет Авшалому совершить прелюбодеяние, за которое будет ему положена смертная казнь, потому что его расчет был совершенно другой. Пусть один убьет другого, потом он, в смысле Авшалом царя Давида, после этого он по этой статье обвинит Авшалома, казнит его и придет к власти самостоятельно. Такая программа «Б» была у Ахитофеля. Теперь Авшалом это надо было как-то объяснить. Он как бы, у него хватало других женщин, с которыми он мог там делать там, что ему интересно. Зачем ему? Ему надо было это как-то объяснить. Ну, Ахитофель объяснил. «Услышат весь Израиль, что стал ты ненавистен отцу твоему, и крепче станут руки тех, которые с тобой». То есть, чего опасался Авшалом? Что весь Израиль, он очень быстро поймет, что Авшалом, он пустышка и злодей. Царь Давида великий в своей праведности, народ отойдет от него, народ его оставит и никого не останется. Но после того, как он совершит то, что он сделает, то уже это каким-то образом напряжет ситуацию до полного предела. И тогда так, такой был расчет Авшалома с учетом понимание им мышления человека древнего мира. «И раскинули Авшалому шатер на кровле, и вошел Авшалом к наложницам отца своего перед глазами всего Израиля. А советы Ахитофеля, которые он давал в то время, считались такими же верными, как если бы спрашивал человек наставление Бога». Обратите внимание, Танах говорит, как если бы человек спрашивал наставление Бога, так работали советы Ахитофеля. «Таким же был всякий совет Ахитофеля, как для Давида, так и для Авшалома». Всегда его советы работали. Еще раз, совет на иврите «эца» от слова «эц», дерево, корни которого высасывают влагу, совет, который связан со своим источником в Торе. Итак, Авшалом так поступает, за что положена ему смерть. «И сказал Ахитофель Авшалому: позволь, отберу я...» Теперь главный совет Ахитофеля, что делать, какая стратегия войны. «Сказал Ахитофель Авшалому: позволь, отберу я 12 тысяч человек, встану и пойду в погоню за Давидом в ту ночь». Говорит, нужно воевать сейчас. Ахитофель дает совет воевать прямо сейчас, поскольку царь Давид еще не успел организоваться, и народы сейчас в шоке от всего происходящего. Нужно не терять время, вот сейчас, пока горячо, продвигаться. «И нападу на него, пока он утомлен и слаб, и поражу его страхом, и разбежится весь его народ, и убью я царя одного. И обращу весь народ к тебе, все возвратятся, когда падет человек, души которого ты ищешь». Обратите внимание, души которого ты ищешь. Сын, который ищет души своего отца. своего отца в аспекте предания его смерти. То есть ищет, посмотрите, как Танах определяет. Соответственно, мы тоже что-то ищем. Мы с рождения живем своими желаниями. Мы устремляемся к реализации каких-то своих желаний, и мы ищем каких-то вот целей. Так надо посмотреть на себя, чего же мы ищем, наши души, наши сердца, чего мы ищем, чего мы хотим. И понравилось это слово Авшалому и всем старейшинам Израиля. Ну, как тактика, стратегия, не знаю. Это была идея хорошая. Пока действительно те, кто вместе с царем Давидом усталые и старые, к тому же старики с ним пошли в первую очередь. И геры из филистимлян пошли, и они уже тоже не молодые все. Ну, на них можно напасть пока вот и быстро все это дело закончить. Совет, как мы знаем, был правильный. Если бы так поступил Авшалом, то... возможно, этот совет бы сработал, и царь Давид погиб. И царь Шломо не стал бы царем, все остальные цари не стали бы царями. И в результате не пришел бы Машиах, который будет потомком царя Шломо. И сказал Авшалом: «Позови, прошу, Ихушая Аркиянина, и послушаем, что скажет он». Но у Авшалома уже появился новый советник, Ихушая Аркиянин, который смог доказать ему свою лояльность. Ахитофель лояльность еще раз не доказывал и доказать не мог, потому что лояльным он не был. Он преследовал исключительно свои интересы. Поэтому еще раз Авшалом не спрашивает вообще Ахитофеля, почему он бросил царя Давида советником, официальным советником, которого он был, и пришел к Авшалому. Не говорит он ему таких слов, потому что о лояльности его говорить бесполезно. Просто тот рассчитал, что так ему сегодня выгодно. Вот тебе и все. А Хушай Арки его ввел в заблуждение. Пришел Хушай к Авшалому и сказал Авшалом ему: «Так и так сказал Ахитофель. Сделать ли нам по слову его?» А задача Хушай Арки, которую поставил ему царь Давид, была только одна – отменить совет Ахитофеля. «Если же нет, то скажи ты», – сказал Хушай Авшалому, – «нехорош совет, который дал Ахитофель на этот раз». Обратите внимание, он говорит «на этот раз». То есть всегда советы хорошие, но на этот раз нехороший, поскольку его надо развеять. «И сказал Хушай: ты знаешь отца твоего и людей его, что храбры они, озлоблены душой, как медведица в поле, лишившаяся детей». Обратите внимание, какой довод приводит Хушай. Довод тоже очень логичный, что сейчас они озлоблены. Дай время, говорит, не сейчас нападай, дай время. Когда время приводит людей к ощущению отчаяния, когда они там будут в этой пустыне, в условиях голода, и когда у них уже надежда будет иссякать, и тогда уже потом нападешь и все это сделаешь. Вот он теперь скрывается в какой-нибудь пещере или в подобном месте, и будет, если кто падет в начале сражения, то, услышав о том, скажут: поразили народ Авшалома. То есть они сейчас очень злые, и только начнется поражение у Авшалома, как Авшаломовые люди разбегутся. И даже храбрец, у которого сердце, как сердце льва, упадет духом, ибо знает весь Израиль, что отец твой храбр и мужественны люди его. То есть там у людей истина, там у людей правда, там Бог, там нападать сейчас на них неверно. «Советовал бы я собрать к тебе всех израильтян от Дана до Бершевы во множестве, как песок при море, и самому тебе идти в сражение». То есть, говорит, советую тебе вообще армию твою увеличить небывалым образом. И понравилось это дело Авшалому. Так он и решил поступить, не поступил по совету Ахитофеля. Как Ахитофель на это реагирует? «Ахитофель же, увидев, что не исполнен совет его, оседлал осла и встал, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание семье своей, и удавился, покончил с собой». Обратите внимание. «И умер, и был погребен в гробнице отца своего». Обратите внимание, что делает Ахитофель. Казалось бы, на тот момент нету никакой причины кончать жизнь самоубийством. Нет, вроде как никакой для этого причины, потому что царь Давид отступает. И да, допустим, действительно, Хушай Гааркий советов Шалома рассеял, не принял и так далее. Но, может быть, и так все это дело сработает. Может быть, царь Давид, может быть, прекрасно можно оставаться жить при Авшаломе. Нет, Ахитофель знает, если его совет не сработал, то конец будет очень плохой. Можно давиться уже прямо сейчас. И ждать совершенно не нужно. Можно давиться уже прямо сейчас. Если его совет не сработал, то результат будет отрицательный. Самому Ахитофелю это прекрасно ясно. Теперь обратите внимание. Ну хорошо, он удавился. Его совет не приняли, он удавился. Это суть, да? Зачем здесь написано, приводится информация, на первый взгляд, достаточно лишняя. Ахитофель же, увидев, что не исполнен совет его, оседлал осла и встал, и пошел в дом свой, в город свой, сделал завещание семье своей и удавился. Зачем нам нужно знать, что он оседлал осла и... Кстати, не написано, что он на нем ехал, на этом осле. И встал, и пошел, написано наоборот, что он пошел, не поехал на осле, а пошел. Зачем нам осел здесь нужен? Осел на иврите хамор. Хамор происходит от слова хомер, материя. Соответственно, все те, кто в Танахе ездят на осле, то есть теоретически можно было бы в Танахе вообще эту деталь фронтально, системно упустить. Все передвижения на животных просто стереть, отредактировать и убрать. Как бы человек пришел из одного места, пришел в другое. Какая нам разница, на каком виде транспорта человек осуществил этот переход? Он ехал, шел пешком и так далее. Все это теоретически можно было бы упустить. Однако осел, хамор на иврите происходит от слова хомер, материя. Соответственно, каждый, кто ездит на осле, и об этом сказано в частности, что Машиах приедет на осле. То есть он приедет на материи, он оседлает материю, он будет возвышаться над материей, материя не будет влиять на него. Поэтому написано, что Ахитофель, он оседлал осла, он, в принципе, обладал способностью бы возвыситься над материей, но написано, что пошел он пешком в свой дом, пошел в свой дом, не на осле, потому что подобного рода достоинства у него не было. На осле он не ездил, над материей он не возвысился, он был близок к этому, но недостаток души был столь фундаментален в нем, что не осуществил он свою задачу и понял, что если совет его, который работает всегда, не реализовался, то можно спокойно удавиться уже прямо сейчас. Происходит сражение, в ходе которого гибнет Авшалом, и все, кто были вместе с ним, разбегаются, царь Давид возвращается в Иерусалим. И после этого царь Давида закладывает окончательно основы Иерусалимского храма. И для начала ему нужно сделать что? Ему необходимо приобрести храмовую гору. Место, о котором сказано, что увидел Авраам место то издалека. И он спрашивает Ицхака и еще двух юношей, которые были с ним, когда Аврааму было дано испытание принести в жертву Ицхака, спрашивает, видите ли вы, какая гора отличается от всех других гор? И Ицхак говорит, что он видит. А Ишмаэля и Элиэзера, раба Авраама, говорят, что они не видят. Тогда Авраам оставляет их и вместе с Ицхаком идет осуществлять свое служение. Итак, гора Мория принципиально отличается от всех других гор, она действительно совершенно другая. Об этом сказано: Иерушалаим гарим савивла, Иерусалим со всех сторон окружен горами. И царю Давиду необходимо эту гору купить, приобрести для еврейского народа, чтобы заложить все основы для строительства храма. Царь Давид готовит золото, серебро, часть деревьев, много всяких всего, что необходимо в материальных аспекте для того, чтобы этот храм мог его сын, царь Шломо, построить, возвести, и необходимо приобрести землю. Как это происходит? И пришел Гад к Давиду в тот день и сказал ему: «Взойди, поставь Господу жертвенник на гумне Аравена Евусея». Пророк Гад говорит, что после того, как прекращается мор в еврейском народе, Всевышний дает благословение Израилю: «Пойди, поставь жертвенник в месте, где в будущем будет основан храм». И поднялся Давид по слову Гада, как повелел Господь. А земля это, место храма, там находится некое поле, которое принадлежит не еврею, а Равену Евусею. И он там пашет, осуществляет какие-то сельскохозяйственные работы на горе, где в дальнейшем должен быть храм, и сейчас царь Давид должен принести жертву. «И взглянул Равену, увидел царя и слуг его, проходящих близ него. И вышел Равен и поклонился царю лицом до земли. И сказал Равену: для чего пришел господин мой царь к рабу своему? И сказал Давид: купить у тебя это гумно, чтобы построить жертвенник Господу, и прекратится мор в народе. И сказал Равену Давиду: пусть возьмет и принесет жертву господин мой царь, что угодно ему. Смотри, вот крупный скот для всесожжений, молотилу и упряжь воловья на дрова». То есть что делает Равена? Гой. Не еврей, евусеец, кананеец. Он видит царя, когда занимается пахотой. И царь говорит, что здесь мы должны храм основать. И принести, вот сейчас уже принести жертву. Чтобы прекратился мор, который тогда разразился. Эпидемия, которая тогда разразилась. Что он говорит? Не надо ничего покупать. Бери все. Бери землю. Возьми этого вола, на котором я пашу, его в жертву принеси. Сбруя эта, которая на этом вале, ее в качестве дерева используй, сожги ее, чтобы принести в жертву. Вот это не еврей, который видит величие царя Израиля. Не еврей, который видит величие царства. Отдает все, отдает недвижимость свою, поле. Отдает вала, отдает дрова, все что угодно. Просто да ничего. Давайте прочтем это еще раз. Это действительно стоит того. Это конец книги пророка Шмуэля, последняя глава. Так в еврейском народе заканчивается мор, и все, необходимо принести жертву согласно пророчеству пророка Гада. И необходимо в любом случае приобрести храм, место для храма, приобрести гору Мурия, вечное владение еврейского народа, чтобы потом никакие другие народы не могли там возвести свои мечети или что-нибудь аналогичное или неаналогичное, все что угодно, чтобы территория Иерусалимского храма навсегда была местом для божественного присутствия, никакие другие народы не могли даже приблизиться, юридически приобрести так, чтобы все было железно и вечно. Мы видим, что это не помогает, и сегодня там арабские мечети находятся, но что и показывает лишний раз бедствие, в котором находится еврейский народ. Итак, еще раз и поднялся Давид по слову Гада, как повелел Господь, и взглянул Равена. Равена, вот этот труженик сельского хозяйства, который пашет на земле храма. И увидел царя и слуг его, проходящих близ него. И вышел Равен и поклонился царю лицом до земли. Лицом до земли это упал на... просто лег на землю. Не так, что глубокий поклон оказался, лег перед царем на землю, плашмя распластался. И сказал Равену: для чего пришел господин мой царь к рабу своему? Для чего царь пришел к... И сказал Давид: купить у тебя это гумно, чтобы построить жертвенник Господу и прекратиться мор в народе. И сказал Равен Давиду: пусть возьмет и принесет жертву господин мой царь, что угодно ему. Смотри, вот крупный скот для всесожжения, а молотило и упряжь воловья на дрова. Все это царь отдает Равену царю. Все это я тебе даю. И сказал Равену царю: да благоволит к тебе Господь Бог твой. И сказал царь Равене: нет. Куплю я у тебя только за плату и не принесу Господу Богу ему всесожжений, взятых даром. Царь Давид говорит: нет, все за деньги. Чтобы не оказалось, что сегодня ты мне дашь бесплатно эту территорию, потом ты ее заберешь назад, или какой-то другой народ, или кто-то еще, говорит, должен произойти полный киньян, полная, абсолютная приобретение за деньги, так чтобы никто, никогда никакой народ не смог рта раскрыть по поводу того, что земля храма принадлежит еврейскому народу. И купил Давид гумно и скот тот за 50 шекелей серебра, и построил там Давид жертвенник Господу, и принес всесожжение и мирные жертвы, и исполнил Господь мольбу о стране, и прекратился мор в Израиле. То есть основание царем Давидом храмовой горы превращается, приводит к тому, что прекратился мор в Израиле. Царь Давид, на этом завершается книга пророка Шмуэля, на этом царь Давид закладывает все условия для возведения храма. Все условия заложены. Тем не менее, и сегодня продолжается спор, кому принадлежит храмовая гора, кто там должен быть, кто там не должен быть. И обратите внимание на то, что все это записано в Танахе, в книге, которая является святой для типа всех религий, уж несомненно для христианства. И написано, что в этой святой книге написано, что еврейский народ приобрел, что царь Давид приобрел для еврейского народа храмовую гору навсегда. И те, кто оспаривают это, должны понимать, что оспаривают то, что сказано в Священном Писании. Итак, мы закончили сейчас последняя глава книги царя книги пророка Шмуэля, и начинаем первую главу Мелахим, первую главу книги царей, которая расскажет о том, как произошло воцарение царя Шломо, как царь Шломо пришел к воцарению. Еще раз, мы изучаем с вами книгу Деврей Раямим. Ну, Деврей Раямим является Морэ Мекамот. Она приводит нам очень кратко какую-то информацию, которую мы должны раскрыть благодаря другим книгам Танаха, Талмуда, комментариев наших мудрецов и прочее. И поэтому, чтобы мы могли увидеть, как оно, царство, происходило, книга Деврей Раямим приводит нам только имена детей царя Давида. И мы о каждом из них, о них ничего не пишет, совершенно никаких, даже комментаторы ничего не пишут про Амнона, который изнасиловал свою сестру и был убит. Ни слова не пишут, потому что к царству он не имеет никакого отношения. Про Даниэля тоже особенно не пишут, кроме того, что он был похож на отца и был праведник, и занимался изучением Торы. А в Шалом про него много написано в книгах Судей о том, как он восстает против своего отца. Даниягу бен Хагид, сейчас мы к нему приближаемся. Следующий брат после Авшалома, после его смерти, был Адонияху бен Хагид. История следующая. Первая глава книги Мелахим, там, где рассказывается о том, что эта глава закончится словами «Ветикон Малхут Шломо» и восстановилась, упорядочилась, фундаментально встало царство царя Шломо. Первая глава рассказывает нам о старости царя Давида. «И состарился царь Давид, вошел в преклонные лета», то есть непосредственно перед смертью. «И покрывали его одеяниями, но не становилось ему теплее». Комментаторы говорят, что причина заключается в том, что однажды, когда царь Шауль преследовал царя Давида, а царь Давид скрывался в пещере, то царь Шауль заходит в пещеру, и царь Давид незаметно отрезает ему кусочек одежды. И когда царь Шауль выходит, царь Давид через некоторое время выходит тоже и говорит, что у тебя с одеждой, господин мой царь, помазанник Бога. Шауль видит, что часть его одежды отрезана, показывает царь Давид и говорит, что поверь мне, что не хотел я тебе никакого зла, ибо была возможность меня тебя убить в этой пещере, теоретическая возможность, но я отношусь к тебе как к помазаннику Бога, и царь Шауль понимает это, прощает его, не в смысле не прощает, не за что было его прощать, понимает это, обращается к нему, сын мой царь Давид, не царь, сын мой Давид, без царя, сын мой Давид, на некоторое время оставляет преследование царя Давида, и потом снова злой дух в них приходит в него, он снова начинает преследование, но из-за того, что царь Давид отрезал часть одежды у царя Шауля, за это одежды перестают его греть. То есть, хотя он это сделал исключительно в положительных целях, продемонстрировать таким образом царю Шаулю, что не имел он против него никаких намерений, никакого зла, тем не менее, так это было делать нельзя. Короче говоря, царя Давида не греют одежды. И говорили ему слуги его. Итак, слуги говорят, что делать? Царю холодно. Царю холодно. Говорили его, пусть поищут для господина моего царя девственную отроковицу, чтобы она была при царе и ухаживала за ним. И пусть лежит она у груди твоей, будет тепло господину моему царю. И искали девицу красивую во всех пределах Израиля, и нашли Авишакшу намитянку, и привели ее к царю. И была девица эта очень красива, и ухаживала она за царем, и прислуживала ему, но царь не познал ее. Итак, на первый взгляд, что у нас тут? Описание гериатрического отделения больницы, когда старик согревается женщиной, которая не может познать по причине своей старости, немощности и так далее. И возникает вопрос, зачем в Святое Писание такое было помещено? Какая цель, какой смысл вообще всего этого? Какой смысл всего этого текста? Показать, что царь Давида к старости оказался совсем таким вот слабеньким. Но мы знаем из других повествований о том, что до конца жизни он был сильным, здоровым, и что ничего с ним не было. Короче говоря, очень непонятно, зачем вот такое описание, и главное, чему нас это пришло научить. Танах, он учит нас, как прийти к царству, как прийти к святости, как стать возвышенным человеком. Зачем нам это повествование о том, что царя Давида одежды не грели? Это повествование очень полезное, да, что не надо у великих резать их одежды, то есть причинять им какое-то негативное действие даже с позитивным намерением. И не только к великим, так нам нужно относиться ко всем людям, потому что каждый человек, он велик, а у каждого человека есть душа. То есть главный урок мусара, который мы из этого извлекаем, о том, что мы не должны ни в коей ситуации, мы не должны человеку никакому делать что бы то ни было плохое, даже с хорошими намерениями. Не нам резать чужие одежды, какие бы у нас ни были соображения, одежды чужие, и резать их не надо. Идея простейшая. В результате царя Давида не греют одежды, и тогда его начали согревать девицей Авишага шунамитянкой. Что происходит в это время, когда царь Давид, на первый взгляд, и так объявили, недееспособен как властитель, как правитель. Тут включается его следующий сын после Авшалома, поднявший восстание, которого зовут Адонияху бен Хагит. Адонияху же сын Давида от Хагит, возгордившись, говорил, я буду царствовать. Вот тебе, пожалуйста, еще одна форма правления царства, которое приведет только к греху и к духовному сбою. И завел у себя колесницы и всадников, то же самое, как Авшалом. У царя Давида не было колесницы всадников. Этот заводит колесницы. То есть у царя Давида была армия, которая сражалась там, не знаю что, но вот лично в его он не ездил на такой кавалькаде автомобилей с мигалками, так, чтобы всех сгонять с дороги. Царь Давида так не поступал, а Адонияху опять все это начинает. И 50 человек скороходов, бегущих перед ним, точно так же, как поступал Авшалом, точно так же теперь поступает Адонияху бен Хагит. Почему он хочет воцариться? Потому что он теперь получается старший из сыновей, кроме Даниэля, сына Авигаль, который на власть не претендовал. То есть он ушел, он не претендовал. Все остальные братья, Амнон убит, Даниэль не претендует, Авшалом убил Амнона, и теперь он сам убит. В результате Адонияху, четвертый сын, пытается воцариться. Отец его никогда не огорчал его вопросом, почему ты так делаешь? И он так же, как Авшалом, был очень красивый, мать родила его после Авшалома. Итак, обратите внимание, был красив, отец его не огорчал. То есть царь Давид не воспитывал своих детей. Царь Давид, он явно начал делать это в последнее время. То есть как бы идея такая, что если бы он стал так поступать раньше, царь Давид его бы остановил. Но поскольку сейчас царь Давид в гериатрическом отделении больницы согревается красивой шунамитянкой, и особо не функционирует, и он уже не оперирует, соответственно, Адунияху, его не воспитывает и не спрашивает его, почему ты так делаешь, как Авшалом, поднявший восстание. И тут Адунияху воцаряется, а царь Давида ничего не делает. И советовался он с Йоавом, сыном Цруи, и с Авьятаром, сыном священником. Это кто? Адунияху. То есть он и первосвященника, и военачальника всех на свою сторону привлекает. И они, следуя за Адунияху, помогают ему. Но Цадок священник, и Бенияху бен Йехоядда, который будет военачальником царя Шломо, и Натан пророк, и Шимер, и храбрецы Давидовы, не были заодно с Адунияху. То есть все, кто истинно были с царем Давидом, они не были с Адунияху вместе. И зарезал Адунияху мелкий крупный откормленный скот у камня Зухелет, что Энрогель. То есть, как бы хотите себя провозгласить царем, нужно устраивать какие-то мероприятия такие, вот, чтобы ели шашлык. Короче, шашлык надо есть. Без шашлыка царская власть не очень работает. И пригласил всех братьев своих, сыновей царя, и всех мужей Иуды и рабов царя, а Натана пророка, и Бенияху, и тех храбрецов, и Шлома брата своего не пригласил. То есть Адонияху тоже совершенно понятно, что его намерение прийти к царству безосновательны, и поэтому тех, кто действительно с царством, тех, кто связан с царем Шломо и с истинной волей царя Давида, их он не приглашает. А всех остальных приглашает, и народ приходит, народ на шашлык ходит. На лекции по иудаизму не ходят. Слишком скучно и скучно. И так ума требует, опять же, лекции, там картинок нет. Надо слова какие-то слушать, книги читать надо, тоже картинок особо нет, поэтому это сложно. В последнее время люди больше так, то, что с картинками, чтобы движение было, динамика, а тут вот лекции воспринимать сложно уже. Но это раньше древний человек, он читал книги и мысли воспринимал, и сравнивать их мог. А современный человек более продвинутый, он кино смотрит. Вот так, чтобы о чем-то думать, и это слишком сложно. Это достояние примитивных древних. Думать, мыслить и создавать – это достояние примитивных древних. А современные сегодня, они потребляют кино, хлеб, зрелищ, ну, ничего нового. И говорил Натан Батшеве. И тут пророк Натан видит, что Адонияху воцарился. Пророк Натан обращается к Батшеве, матери Шломо, сказав, «Слышала ли ты, что стал царем Адонияху?» Адонияху стал царем, сын Хагит, а господин наш Давид не знает об этом. И теперь пойди, советовал бы я тебе, спасая жизнь свою, жизнь сына твоего Шломо. Говорит Натан ха-Нави, главный пророк того времени, что если сейчас не обратиться к царю и не исправить сложившуюся ситуацию, то тогда все последующие поколения, сколько они там продлятся, немного. При таком царстве немного, еврейский народ пропадет и ассимилируется, и не останется его. Но Танах будет понимать совершенно-совершенно искаженным образом образ Батшевы, образ царя Шломо, который приведет таки еврейский народ к цельности, понимать будут совершенно иначе, будет полный глобальный сбой. «Иди и явись к царю Давиду и скажешь ему, ведь ты, господин мой царь, клялся рабе твоей, говоря, Шломо, сын твой, будет царствовать после меня, и он сядет на престол мой. Почему же стал царем Адонияху?» Итак, Натан ха-Нави посылает Батшеву к царю Давиду, а царь Давид, как бы, на первый взгляд, то, что нам кажется, недееспособный, и согревается молодой красивой женщиной, девушкой, девственницей. И вот, когда ты еще будешь говорить там с царем, приду и я вслед за тобой и дополню твои слова. И пришла Батшева к царю в спальню, а царь очень постарел. Он перед смертью. И Авишакшу намитянка прислуживала царю. И склонилась Батшева и поклонилась царю, и сказал: царь, что тебе, Батшева? И сказала она ему, тебе что нужен вопрос, что тебе, Батшева, да, как бы, зачем этот вопрос? Можно было как-то написать, не написать, написать иначе или как-то. Комментаторы здесь отмечают, что царь Давид удивился приходу Батшевы, потому что она особенно не была для него женой. Она была матерью следующего царя, матерью Машиеха, про матерью Машиеха. Но женой как таковой она для него не была, поэтому вот так, чтобы она к нему пришла, это было немного для него удивительно. То есть это все показывает, что история царя Давида и Батшевы, в результате которой родился царь Шломо, она была исключительная во имя небес, и не было там никакой, ничего плотского, ничего вот такого, что видел красивую женщину, как об этом в 11 главе книги пророка Шмуэля написано, ничего такого там не было. Поэтому царь спрашивает, что тебе, Батшева, в том смысле, что был удивлен ее приходом, что еще раз подчеркивает, что это было только их связь, их взаимоотношения были только во имя рождения царя Шломо, которого достоится стать сыном. И сказала она ему: господин мой, ты клялся Господом Богом твоим, рабе твоей Шломо, сын твой будет царствовать после меня. Вы это обратите внимание, это главный довод царя Давида, что ты, Батшева, мне нужна не в качестве женщины, да, для, не знаю, для чего люди женятся, а для того, чтобы родить сына, который будет царем. Это то, что ты говорил. По этой причине, говорит, Батшева согласилась стать твоей женой, да, не потому, что, еще раз, у нас тут любовь какая-то, как в романах, в книжках описывают, а потому, что ты сказал мне, что я предназначена стать матерью следующего царя. Это мое предназначение, я способна. Это речь идет про дочь Ахитофеля, про внучку Ахитофеля. Речь идет про внучку Ахитофеля. Внучка Ахитофеля, которая способна стать праматерью Машиеха. И теперь вот Адонияху стал царем, а ты, господин мой царь, ныне не знаешь об этом. И зарезал он Адонияху множество волов, откормленного скота и овец, и пригласил всех сыновей царя Эвьетара, священника, и Йоава, военачальника. Шлома же, раба твоего, не пригласил. То есть Адонияху четко понимал, против кого он поднимает восстание. Что его восстание против царя Шлому, который должен... Все Танах тогда учили правильно, просто не всех Танах устраивал на тот момент. Адонияху не сильно устраивал, потому что он был старше царя Шломо, и он считал, что после смерти Авшалома у него есть право попретендовать. «Но ты, господин мой, глаза всех израильтян устремлены на тебя, что ты сказал им, кому сидеть на престоле господина моего царя после него. И может случиться, что когда почиет господин мой царь с отцами своими, то я и сын мой Шломо будем считаться преступниками». Вся тема Танаха будет, весь Танах будет неправильно изучаться. И Батшева будет не матерью Шломо, а женщиной, которую царь Давид взял, послав на смерть ее мужа. И вот пока она говорила с царем, пришел Натан пророк. Царь не реагирует. Батшева обращается к царю, царь не реагирует. Адонияху царь, Шломо царь, Танах будет неправильно учить, будет полный сбой, не реагирует царь. И вот пока она говорила с царем, пришел Натан пророк. И доложили царю, сказав: вот Натан пророк. И вошел он к царю и поклонился царю лицом до земли. Обратите внимание, пророк Натан, глава поколения, кланяется лицом до земли, простирается перед царем. И сказал Натан: господин мой царь, говорил ли ты, Адонияху будет царствовать после меня, и он сидеть будет на престоле моем, и так далее. И говорит ему: уже можно. И царь Давид встает. Не нужна ему никакая согревающая женщина. Не нужна ему никакая кровать. Он встает, выходит на центральную площадь и помазывает на царство царя Шломо. Что происходит? Царя Давида действительно не греют одежды. Только Натан Ганави, пророк Натан, дает ему задачу следующую. Он говорит: ты перед смертью, ты умираешь, ты оставляешь этот мир. У тебя есть последнее, что ты должен сделать в этом мире. Что именно? Воздержаться от любой царской деятельности. Твои недостатки, царь Давид, были в том, что ты действовал раньше, чем было это допустимо, чем было нужно. Поэтому твоя задача воздержаться от чего бы то ни было. Ничего не делать. Последнее, что ты должен. Соответственно, первое испытание какое? Дают ему красавицу, девственницу, Авишакшу Намитянку, и он согревается ею и не имеет права до нее дотронуться, ну, в смысле, так сказать, до нее дотронуться. Он был абсолютно в полных силах. И дотронуться до этой женщины, то есть, ну, согреваться, да, но не более того. Короче говоря, испытание. Вот тебе девственница, красавица, и тронуть ты ее не можешь, потому что Батшеву взял преждевременно, Авигайль свою жену хотел взять преждевременно, но она остановила его, и ближайший Йом-Кипур, через 10 дней умирает ее муж, тогда царь Давид уже на ней женится, и рождается от этого Даниэль, который не претендует на царство, которого вполне устраивает изучение Торы. И тут вдруг, соответственно, она его останавливает. У царя Давида было испытание, что он слишком быстро и преждевременно совершал определенные действия. Под конец жизни он должен был воздержаться от любого действия. Теперь мы заново сможем прочесть с вами этот текст и увидеть, насколько все это теперь станет для нас иметь смысл. Так состарился царь Давид. Еще раз, не про гериатрическое отделение больницы здесь рассказывается, про то, что состарился царь Давид, и его прикрывали одеялами, но это ему не помогало, потому что он отрезал часть одеяния царя Шауля. И согревает его девственницей, красавицей, и он не должен до нее, так сказать, ее дотронуться как, ну, понятно, как женщины. И тут, в это время, Аданияху воцаряется. И царь Давид, его последняя задача – никак не реагировать, удержаться и ничего не делать. Царь Давид лежит в этой кровати с девственницей, которая видит, что там восстание против царства царя Шломо происходит. И он должен никак на это не реагировать. Он должен молчать и свое последнее завершение своей задачи, свое испытание пройти. Он должен ничего не делать. Аданияху тем временем пользуется этим сам, приглашает всех, кто не с царем Шломо, устраивает там хороший банкет, не приглашает царя Шломо, сразу видно, что кого он считает настоящим достойным царем. И тут Натан ха-Нави говорит: Батшеве, сейчас уже наступило время тебе обратиться к царю Давиду и спросить, как Танах читать. Его взаимоотношения царя Давида с Батшевой был грех или была высочайшая заповедь. Приходит Батшева, царь Давид молчит, никак не реагирует. Это его задача. Последняя его задача перед смертью. Никак не реагировать. Пройти испытание молча, без принятия решений. Его решение, обратите внимание, в прошлой лекции мы говорили, когда он поделил имущество между Цивой и между Мефибошетом, слишком быстро приняв решение. Ему нужно было сейчас остановиться и воздержаться от любых деяний, от любых поступков. Царь Давид это делает. Приходит Батшева, говорит: Танах неправильно читать будет. Я, Батшева, и царь Шломо будем грешниками. Царь Давид молчит. И тут приходит пророк Натан, как он обещал Батшеве, что я приду и наполню твои слова. Как он наполняет твои слова? Он говорит царю Давиду: все, ты прошел испытание, теперь ты можешь начать действовать. Продолжает Танах. Отвечал царь Давид и сказал: позовите ко мне Батшеву. И пришла она к царю, и стала перед царем. И поклялся царь и сказал: как жив Господь. То есть он уже начал говорить. Натан ха-Нави разрешил, пророк Натан разрешил. Царь Давид начинает говорить: как жив Господь, который избавил душу мою от всякой беды, что, как я клялся тебе Господом Богом Израилевым, сказав, что Шломо, сын твой, будет царствовать после меня, и он сидеть будет на престоле моем вместо меня, так я и сделал это сегодня. И склонилась Батшева лицом до земли, поклонилась царю и сказала: «Да живет господин мой царь вовеки». И сказал царь Давид: «Позовите ко мне Цадока, священника, и Натана, пророка, и Бенияху, сына Йехояда». Всех тех, кто оказался верен Танаху, верен пониманию Танаха, верен царю Шломо. И пришли они к царю, и сказал им царь: Возьмите с собой рабов господина вашего и посадите Шломо, сына моего, на мула моего и сведите его к Гихону. И пусть Цадок, священник и Натан, пророк, помажут его там на царство в Израиле, и затрубите в шафар и возгласите, да живет царь Шломо. Потом поднимитесь вслед за ним, а он придет и сядет на престол мой, и он будет царствовать вместо меня. Обратите внимание, речь человека абсолютно полного силами, никакого здесь заикания, никакого здесь, никаких здесь слабостей, никакой здесь неясности. Абсолютно полная программа, детальная программа действий, мгновенная, сконцентрированная, ясная, яркая. Потом поднимите вслед за ним, и он придет и сядет на престол мой, и он будет царствовать вместо меня. Его назначил я главой Израиля и Иудеи. И отвечал царю Беньяру, сын Иеруида, я сказал, амен, да скажет так, также Господь, Бог, господина моего царя. Когда был Господь с господином моим царем, тогда будет он с Шломо, и да возвеличит престол его более престола господина моего царя. И спустились Цадок, священник, и Натан, и пророк Беньяру, сын Иоиада, к источнику Гихон, и взял священник из шатра рог с елеем, и помазал Шломо, и затрубили в шафар, и возгласил весь народ, да живет царь Шломо. Итак, пока Адонияру там устраивал где-то банкет в зале, воцарили царя Шломо. И поднялся за ним весь народ, и играл на свирелях, и веселился великим весельем, великой радостью, и земля раскалывалась от криков его. Ну, естественно, Адонияру об этом услышал, все его сторонники покинули его, он остался один, и стало весьма печально. Итак, такая вот версия о том, что царь Давид совершенно не был стариком обессиленным, наоборот, он был полон сил, но ему потребовалось последнее испытание воздержаться от этого. Можем ли мы найти этому комментарию наших мудрецов подтверждение? Ответ – можем. 72 глава книги Тилим, очень рекомендую. Царь Давид лежит в состоянии как бы вот этого старика, да, не функционирует, к нему приходит Батшева и говорит, Танах неверно учить будет. Меня будет читать грешницей, царя Шломо будет читать близким к незаконно рожденному и так далее. В это время царь Давид не отвечает ей, согревается шунамитянкой, которая ему прислуживает, и произносит 72 главу Тилим. 72 глава Тилим. «Ле Шломо Элуки мишпатеха ле мелех тен ве циткат схал вен мелех». Шломо, Бог, законы твои царю дай и справедливость твою сыну царскому. Он думает в это время, пока он как бы лежит как старик, он думает только о царе Шломо и о том, как бы его воцарить, и не может сделать ничего. Ядин амхаба цедак ваньеха бы мишпат. И будет он судить народ твой справедливо и бедных твоих по закону. Ису гарим шалом лам угвод цдака. Принесут горы и холмы мир народу за справедливость. И гишмо лаолам лифней шемиш янун шмо. Вейдбарху боколь гоим вияш руга. Баруха шем элуким элуке Исраэль осе нефлаот лавадо. Уварух шем квод лаолам веймалу. Калут Филот Давид бен Ишай. Вечно будет имя его, имя Машиха. Доколе светит солнце, вечно будет имя его. И благословятся в нем все народы, назовут его счастливым. Благословен Господь Бог, Бог Израиля, творит чудеса только Он один. И благословенно имя славы его вовек. И наполнится слава его вся земля. Амен и амен. Закончены молитвы Давида, сына Ишая. На этом он закончил Тейлим. Тейлим заканчивается на главе 72. Исторически. Книга Тейлим была разложена по другому принципу, но последние слова, последние молитвы, которые царь Давид в условиях его старости говорил, в условиях, когда он воздерживался от любой деятельности. Калут Филот Давид бен Ишай. Закончены, на этом закончены, на помазании царя Шломо закончены молитвы царя Давида, сына Ишая. Воцарение царя Шломо – тема нашей сегодняшней лекции. Спасибо за внимание.